Добрый день, дорогие друзья, любители театральных историй. Цикл театральной истории, мне кажется, тем замечательней, что каждого моего сидящего рядом человека, который представляет театральный мир, обязательно есть театральная история. И замечательно то, что каждый человек, независимо от того, какая его театральная история, когда она начиналась, как она начиналась, она обязательно заканчивается, потому что эта история в руках человека, который представляет тот или иной театр, то или иное жанровое направление. Сегодня у нас в гостях солистка Иркутского музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского Анна Захаренкова. Аня, я всегда, когда разговаривать начинаю об истории с человеком, который сидит против меня, и так нежно еще улыбается, тем более, значит, история у него буквально рядышком, и есть о чем поговорить. Поэтому я хочу сказать, что мы всегда обычно начинаем с того, как начиналась эта история. Потому что я прочитал о вас всю литературу, которая попала в печатные органы, и я увидел, что ваши родители не имеют никакого отношения к театральному искусству. Я не знаю, есть ли, может быть, какие-то побочные ветви, занятые театральным делом, но, может быть, скорее всего, это и не случилось. А вот вы, находясь и родившись в городе Инакиево Донецкой области, то есть достаточно далеко от города Иркутска, вдруг после окончания школы решили, что вы станете актрисой. И вы поступаете в театральный институт именно там, на Украине. Тогда еще только-только начинались грозные события в этом местности. Еще не так часто стреляли, как теперь, к сожалению. Не шла такая ожесточенная борьба против России. И тем не менее, вот ваша жизнь, можно сказать, еще начиналась безоблачно, как у всякой юной девочки, которая хочет блистать на сценической площадке. Скажите, пожалуйста, как родители-то отнеслись к вот этой идее, что вы вдруг пошли в Академию искусств?
У меня родители действительно инженеры, они всю жизнь работали на металлургическом заводе, и бабушка работала на заводе, и дедушка работал на заводе, и брат заканчивал машиностроительную академию, и вот в семье появилась я, такая вот очень активная. Уже в детском садике я делала какие-то концерты, постоянно я участвовала в утренниках, какие-то главные роли у меня были, там, Колобок, Госпожа Метелица, Золушка, и всегда-всегда я везде принимала участие. И музыкальный руководитель в саду с мамой пообщалась и говорит: «Девушка, отдавайте дочку в музыку». И у меня спросили: «Чем ты хочешь заниматься, музыкой или танцами?» Я сказала, что я хочу заниматься танцами. И как-то музыка вот отошла, я что-то пела для себя, где-то выступала, занималась танцами, ходила в художественную школу. В общем, везде-везде я очень много кружков сменила в школьные годы. В 9 классе я попала в вокальный ансамбль. Долго я обходила стороной это место, наш центр детского и юношеского творчества. У нас был очень хороший ансамбль вокальный, образцовый, очень сильный педагог. Начиная с 9 и по 11 класс мы занимались ежедневно. Наверное, у нас было один или два выходных в неделю. И каждый день мы ездили на занятия, мы пели. Но в 11 классе на день учителя наш преподаватель умер. И это был такой большой для меня удар. Потому что мы с ним достаточно были в хороших, близких отношениях. Он меня готовил к поступлению, он хотел, чтобы я занималась музыкой, вокалом. При том, что музыкальной школы у меня не было. И он меня готовил к конкурсу. И буквально за несколько недель, недели за две, за три до конкурса, его не стало. Анатолий Александрович Денисов. Ну, я думаю, что он, наверное, смотрит на меня там с небес, все-таки гордится, потому что я все-таки все равно пою. Хотя он не разделял театр и вокал, он говорил, что это все-таки вещи, которые не должны соприкасаться. А я была еще членом театра юного зрителя при Доме пионеров, игротехником, я много говорила, я вела мероприятия. То есть он говорил: меньше говори, ты должна следить за своим аппаратом, ты должна петь, больше отдыхай. И вот как-то это все не соприкасалось. Нужно было выбирать, и тогда вот я оставила все кружки, начала заниматься вокалом, и когда его не стало, мы поехали на конкурс областной. Я прошла отбор на всеукраинский смотр, и уже на всеукраинском отборе я не вошла в тройку финалистов, я получила просто диплом участника, и, наверное, это был последним таким конкурсом вокальным. После этого моя вокальная деятельность завершилась, я сосредоточилась на поступлении в Луганскую академию культуры и искусств. Но поступать я хотела на режиссера эстрады и массовых праздников. Я занималась там сценарным мастерством, что-то, экспликации какие-то училась писать. Каждое воскресенье я ездила в Луганск. В 4:30 у меня звонил будильник, в 6 утра у меня был автобус. Я ехала на занятия, мы делали этюды. И когда поступали, мы уже начались вступительные экзамены, нам предложили параллельно поступать еще на актеров драмтеатра и кино. Я подала документы, просто немножко себя обезопасить. И когда у нас появились рейтинги, рейтинг актера драмтеатра у меня был на 98 баллов выше, чем на режиссерском. И я подумала, что, наверное, лучше будет, если я буду плохой актрисой, но меня научат чему-то, чем я буду плохим режиссером и не смогу ни сама реализоваться, никого не научу, ничего не сделаю. И, в общем, я поступила на актера драмтеатра. У нас был не целевой курс при театре, как это бывает. Вот берут курс, и он после выпуска все идут в театр. Но наши педагоги, наш мастер, педагог по сцен речи, педагог по актерскому мастерству, они были ведущие артисты, поэтому все наши пары проходили в театре, мы просто, начиная с первого курса, мы жили в театре.
То есть это была такая классах. Практика уже сразу?
Абсолютно. Начиная с первого курса. Со второго курса мы уже вышли на сцену в каких-то новогодних сказках, каких-то капустниках, дни театра. Мы выносили цветы там, когда были премьеры. То есть появилась насмотренность. Ты сидишь за кулисами, смотришь, как в метре от тебя работают народные, заслуженные, ведущие артисты. И ты смотришь и впитываешь. Я очень много взяла в тот период не только теории, но и, главное, практики. И вот мы, родители, конечно, при всей моей активности в школьные годы, они просто приняли этот факт, что не будет из меня как бы ни инженера, ничего. Хотя я думала, если я не поступлю вдруг в театральный какой-то в этой направленности, то я поступлю, буду филологом или переводчиком. У меня было углубленное изучение английского языка в школе. Но сложилось так, как сложилось. Сложилось очень даже хорошо. И вот на четвертом курсе проходил День театра, 27 марта. И у меня была небольшая роль в «Капустнике», а в Луганском театре всегда День театра – это большой такой праздник, где они поют какие-то шутливые песни, могут где-то показать с какой-то юмористической стороны премьеры этого сезона. То есть такой легкий праздник для зрителя, для артистов, приходят коллеги из других театров. И в этот праздник у меня была небольшая роль, мне дали как студентке, и я вместе с артистами готовилась к мероприятию. И уже на следующий день я сидела на вокзале, собиралась ехать на выходные домой, и мне позвонили срочно, сказали, что у меня ввод в спектакль «Яма» по Куприну, и завтра нужно быть на репетиции. Я съездила домой, там переночевала ночь, срочно приехала в Луганск, вернулась. И буквально у меня была одна репетиционная точка в воскресенье, в понедельник театр выходной, и во вторник у нас уже был спектакль. И у меня был очень срочный ввод, небольшая роль у меня была, Маньки. Но я с ней справилась, как бы не подвела, все благополучно сложилось, и уже буквально через 2 недели меня взяли в штат. Но я была, так как я студентка, у меня не было еще диплома, у меня была самая маленькая должность, я была на четверть ставки вспомогательного состава. Совсем. Но для меня это было такое огромное счастье, потому что, когда ты 4 года идешь к этой цели, и тебя, в конце концов, берут, думаешь, складывается прекрасно. Но 2014 год, начинаются вот эти волнения военные, и начинается период, когда актеры уезжают. Очень много у нас, особенно молодых, такого молодого поколения, уехали просто в одночасье из театра. И мы в тот момент, я получаю диплом бакалавра, планирую поступать на 5-й курс. Все у меня прекрасно складывается, я уже в театре, я уже как бы немножко...
Ну да, на проезд все, уже платят.
Да, уже все у меня, ну все хорошо. Мы выпускаем 2 спектакля параллельно. Это июнь-июль месяц. Уже театр в отпуске, но и из-за военных действий уже, конечно, не так активно люди ходят, уже отменяются спектакли, труппа поредела, и мы выпускаем 2 спектакля параллельно. И так случилось, что девушка, которая была со мной на роли в одном и в другом спектакле, она уезжает, и я остаюсь одна. И у меня папа тоже очень переживал, он говорил: «Аня, нужно уезжать». Понимаете, когда ты идешь по улице и начинается, разговариваешь с мамой по телефону, и начинается воздушная тревога, ну, это начинается внутренняя паника не у тебя, а у человека, вот, который с тобой разговаривает,
да, конечно, в трубке. Тем более у родителей.
Конечно. И так получилось, что последнюю неделю я вообще жила у своего мастера Светланы Николаевны Степкиной дома. Она меня приютила, выделила комнату, потому что в общежитии остались только иностранные студенты и я. И как бы там очень уже плохо было с водой, как-то, ну, так, страшновато было оставаться.
Уже начались сложности.
И, да, она меня забрала к себе, и, ну, всякое было. И под воздушную тревогу просыпались, и однажды мы не пошли на репетицию, потому что была перестрелка под подъездом. Ну, мы успели насмотреться. Луганск уже как бы бомбили, уже автовокзал и аэропорт пострадали тогда. И получилось так, что после выпуска спектакля я хотела уехать домой в понедельник на утренней электричке. Была такая электричка Луганск-Донецк в 6 утра. Но я в последний момент решаю купить билет на поезд в воскресенье после сдачи спектакля. Я приезжаю в театр вот со всем своим имуществом, сумки, чемодан, там, ноутбук. И со всем этим имуществом после сдачи спектакля я несусь на вокзал, в последние минуты там залетаю в вагон, уезжаю, доезжаю домой. И в этот же вечер объявляется, что поезда по направлению, например, Луганск-Львов, Луганск-Киев, Луганск-Одесса, те, которые ехали, ну, к моему городу, они прекращают
движение.
Да. И, по сути, ЖД-вокзал закрывается, и, скорее всего, я, наверное, уехала на одном из последних поездов. Конечно, тоже такое было приключение, стресс. Ну, ничего. А через несколько дней я уехала в Одессу к тете. Угу. Но это уже такая, знаете, другая глава моей жизни.
Ну, понятно. Значит, это тоже горестная, по сути дела, глава, потому что Одесса в таком же качестве оказалась.
Ну, там все-таки
там
было...
не сразу началось, наверное, все.
Там, ну, события 2 мая как-то это уже отошло немножко в сторону. Там было все-таки попроще. Меня приютили дядя с тетей. Живут они в городе Ильичевске, это теперь называется город Черноморск. Когда-то это был район Одессы, потом он стал уже самостоятельным городом. И я немножко действительно отдохнула как бы от стресса, потому что, ну, вот эта вот постоянно такая внутренняя тревога дает как бы о себе знать.
Ну, конечно. Аня, а кто, скажите, пожалуйста, вот стимулировал ваш отъезд, и особенно в Иркутск,
да,
вот вы выбрали? Это все-таки не такой город, который на устах каждый день у людей на Украине, естественно. И поэтому, конечно, выбрать поезд сюда, это в определенной степени интересно и неожиданно, я бы сказал.
Да, это все со мной происходит в Одессе. Мой преподаватель по сценической речи, Павел Иванович Морозов, он драматург. Очень много пьес написано и поставлена, как и в Иркутске. И я знаю, что сейчас, по-моему, в Черемхово идет какой-то спектакль по его пьесе. В общем, в Иркутске, в ТЮЗе, шел спектакль «Алые паруса», который поставила Ксения Васильевна Торская.
Да, была такая режиссер.
Да. И он с ней очень много сотрудничал, как драматург с режиссером. И на период 2014 года он уже в начале 2014 года он уехал в Россию с семьей, устроился в Новошахтинском театре актером. И он мне говорит: Аня, такая ситуация складывается, в Луганск ехать уже опасно, а в Луганске в тот период начинается вот, ну, экологическая катастрофа. Воды нет, света нет, интернета нет, там бомбят город, заканчивается отпуск официальный, заканчиваются вот все эти бесплатные накопленные дни, время идет, а возвращаться очень страшно. Мама говорит, что подъезды к городу Енакиево все разбиты, дороги разбиты, мосты разбиты, рядом Дебальцево, Углегорск, идут бои. В общем, такая ситуация, сиди у тети, вот сколько есть возможность. И Павел Иванович говорит: давай резюме составлять. А какое резюме у меня может быть как студентки? Ну, студенческие работы какие-то. Мы собираем с ним какие-то фотогалерею, видео какие-то, ну, совсем чуть-чуть. У меня, я актер драматического театра, у меня нет каких-то выступлений с роялем или что-то подобное. И, значит, мы с ним составляем какое-то резюме, и он отправляет Ксении Васильевне для того, чтобы она как-то куда-то смогла меня там показать где-то в каком-то театре. Через какое-то время, ну вот нужно отдать должное, она со мной была на связи всегда. И я не понимала, что у нас оказывается разница в 5 часов, потому что я ей, например, пишу, а у нее это глубокая ночь, естественно, она мне, может быть, там не ответит.
А она у телефона.
Да, вот постоянно была на связи. Значит, она мне предлагает 4 театра на рассмотрение. «Орел» – драмтеатр. А чтобы вы понимали, в Луганске был русский драматический театр, украинский музыкальный драматический театр, но там шли как драматические постановки, так и мюзиклы или оперетты.
Да, когда-то они приезжали в Иркутск тоже.
То есть они как-то вот сосуществовали. То есть актеры драмы спокойно работали в мюзиклах, артисты мюзикла работали в драматических спектаклях. И вот в моем понимании как бы это вот...
Для вас это не было разницей, какой-то стеной, это надо было преодолевать.
И вот она мне говорит: есть «Орел», значит, есть Новосибирск, музыкальный театр, но меня туда не берут, потому что выпускной курс, всем курсам, видимо, приходят в штат. Есть город Северск, который готовы меня взять, но это закрытый город, и мне нужно получить пропуск, а пропуск нужно получить в Луганске по последнему месту прописки, а там нет связи совсем с Луганском. Есть город Иркутск, куда меня не берут, потому что тоже в этот момент приезжают ребята, ну, прям несколько человек, поэтому давайте сосредоточимся на городе Северск. Они готовы ждать, и мне звонит директор, мне звонит дирижер, мы будем ждать столько, сколько нужно, не переживайте. И в один день мне звонит Ксения Васильевна, говорит: если ты за 3 дня успеешь приехать в Иркутск к началу, к собранию труппы, к первому, тебя могут взять. Мы открываем карту. Мой дядя всю жизнь ходил в кругосветку, у него огромное количество карт, атласы, энциклопедии. И он говорит: так, смотри, Одесса здесь, Иркутск здесь, что делаем? Конечно, у всех волнение, все переживают. Мама говорит: нет, ты едешь, домой ты не возвращаешься. И вот, наверное, то, что мама так вот решительно была настроена, и я как-то, ну, собралась, и мы буквально поехали на привоз одесский. Взяли чемодан, какой-то маломальской теплой одежды, которая в Одессе просто обычно никогда не нужна, а уж в конце августа ее просто не может быть. И с маленьким чемоданчиком, сумочкой я отправляюсь на поезде Одесса-Москва. С Москвы я отправляюсь на самолете Москва-Иркутск, отсыпаюсь один день и прихожу на собрание в наш театр. И тут уже начинается история с моим гражданством, потому что это были прям целые периоды. К паспорту я шла 2 года где-то, и мне театр очень помогал, конечно, в этом плане. И меня берут как актера вспомогательного состава, и я вместе с артистами хора начинаю выходить в спектаклях. Получается, сразу во всех, потому что хор занят, во всех спектаклях репертуара. И спустя год Татьяна Никифоровна переводит меня в солисты. И вот, начиная с 2015 года, я уже в солистах.
Ну да, эта эпоха, конечно, еще тем связана хорошо, что у нас есть лесовые, да, которые помогают вот в вокальном отношении и новеньким, и стареньким нашим актерам в нашем театре. И они как бы доводят до полной, так сказать, основы музыкальной, значит, и дают возможность чувствовать себя уже вокалистом, потому что ведь основная работа – это у нас, это певческая.
Конечно, да.
И, а так, как у вас уже был задел определенный, танцевальный, и вот песенный, то, конечно, уже этот вопрос был, наверное, решен, ну, несколько облегченнее, чем просто так, если бы вы пришли, ничего бы этого не имели,
да,
бы, наверное.
Наверное, да. Но Виктор Васильевич, он сделал очень много. Вот я к нему пришла в класс, как только меня перевели в солисты, и как раз началась постановка «Сильвы», оперетта. Где я и где оперетта, это, конечно, огромный вопрос. И был для меня очень тяжелый период, мы с ним очень много занимались, но, наверное, вот этот вот синтез вокал и актерское мастерство, оно все-таки помогло мне сделать моего персонажа Стаси такой вот яркой. Я надеюсь, что я справилась тогда с задачей. Конечно, петь мне было сложно, и, наверное, спустя лет 5 после премьеры я поняла, вот как-то расслабилась немножко уже и как-то с удовольствием пела, потому что оперетта для меня это, наверное, такой зажим психологический, но боролась.
Вот, ну, раньше всегда новую актрису проверяли именно на оперетте в нашем театре, поскольку театр был музыкальной комедией, а оперетта была основа нашего театра. Но теперь основа больше – это мюзикл. И в мюзикле все-таки, наверное, легче в этом отношении играть, потому что если мюзикл написан на хорошую литературную основу, то там всегда есть драматическая часть обязательно. И да, так как вы актер драматический, вам легче понять ситуацию. И автобиография уже этого актера, она хорошо ложится на исполняемую роль, наверное. И тогда легче. И песня выходит уже как бы как следствие естественное из драматической роли. И интереснее играть, потому что уже сам образ становится многожанровый, я бы сказал. И в этом отношении все то, что вот вы имели, приезжая сюда, в наш театр, конечно, дало возможность вам превозмочь вот эти трудности, которые идут именно на музыкальный театр. Хотя, я понимаю, наверняка где-то, может быть, подспудно у вас, наверное, не возникала такая задача пойти куда-нибудь здесь рядом в драматический театр и сыграть именно там драматическую роль и перейти в этот театр, потому что, ну, это ваша жанровая специфика, актер драматического театра. Но этого, слава богу, не произошло. Теперь уже 11-й год, как вы...
12-й сезон вот сейчас, да,
да. Да, значит, и, естественно, уже сегодня можно говорить о свершившемся факте, что вы уже именно актриса нашего театра, именно музыкального театра, значит, и я бы сказал, что, наверное, вот такая особенность превращения уже действительно в актрису музыкального театра, это был образ Ассоль, когда вы играли. Там уже надо было не столько раздумывать, так сказать, а именно решать вопрос вот такой классический, я бы сказал, потому что вы как-то однажды сказали, что у вас такой стиль, когда вам больше всего нравятся романтические образы, а уж Ассоль куда больше, конечно, это романтические образы, и на слуху у каждого, и это всегда книжка, которую читали практически все, а уж фильм видели наверняка все в России и в Советском Союзе. И, естественно, играть эту роль было и заманчиво, и трудно, и радостно. И после этого я вот на той зрительской аудитории, которая говорила о том образе, который вы создавали в этом спектакле, говорит о том, что Ассоль – это та именно, о которой они всегда думали, о которой они всегда мечтали, когда читали эту книгу. И поэтому я хотел бы сегодня, с вашего разрешения, проиллюстрировать вот именно «Алые паруса», которые идут у нас в нашем театре, и представить арию «Ассоль» из мюзикла «Алые паруса» Дунаевского, и хотел бы, чтобы зрители, которые вас сегодня в нашей передаче не видят, но зато услышат, и это воздаст тот образ, о котором мы сегодня с вами говорим, как о рождении актрисы музыкального театра. Я уже сказал о том, что основа нашего театра на сегодняшний день – это практически мюзиклы разного варианта, разной интонации. И действительно, особенно очень приятно это то, что когда театр берется за литературу, важную литературу, ответственную литературу, классическую литературу, а из нее делают мюзиклы, и они идут в нашем театре, можно сказать, впервые – в истории музыкального театра. Это, конечно, глубокая ответственность, я понимаю, потому что есть иногда желание, так сказать, проявить инициативу и выдать образ на гора тот, который кажется тебе, потому что каждый читатель любой книги, любого классического произведения полагает, что он понимает этот образ именно так, как должно быть в его интерпретации. А тут надо выносить на суждение зрительного зала. И поэтому, конечно, те образы, которые здесь есть, и тот актер, который это делает, на нем лежит глубокая ответственность, чтобы зрительская аудитория приняла этот спектакль и приняла этот образ, который поручен этой актеру, актрисе, значит, которая изображает вот эти вот классические образы литературы. Поэтому я хотел бы еще нашему слушателю представить возможность еще один музыкальный номер, в котором вы, мюзикле, в котором вы заняты, это «Мертвые души». Это вообще очень удивительный спектакль, неожиданный спектакль, потому что это первая проба музицировать, так сказать, произведение Гоголя, именно вот «Мертвые души». И там есть, конечно, нюансы, которые допущены по интерпретации сюжетной коллизии, значит, этого произведения, но они, к счастью, не уничтожили сути литературного произведения. И я думаю, что вам было просто наверняка интересно коснуться этого произведения не на школьной парте, а именно на подмостках театра, и прочитать его, и интерпретировать эти образы, образ неожиданный, который там есть, это образ Лизы. Я еще раз посмотрел первоисточник и как-то не нашел Лизу. Может быть, это было так мало сказано у Гоголя, что просто не обращаешь на это внимания. И поэтому я хотел бы представить нашему слушателю дуэт Чичикова и Лизы из мюзикла «Мертвые души», где вы исполняете этот дуэт вместе с актером нашего театра Станиславом Грицких.
Я не богатый и не чиновный, я красноватый и многословный.
Я не простил, не люблю я.
Я думаю, что вот все, что мы с вами говорим, все эпопеи, которая с вами случилась, которая совершается и продолжает совершаться и сегодня, когда вы очень хорошо заняты в спектаклях, и везде, по сути дела, есть и зрительский отклик, причем хорошо положительный отклик. Ну и я думаю, что все то, что вы делаете, это интересные образы, это полноценная жизнь в театре. И в основе всех спектаклей, в которых вы заняты, есть одно замечательное ощущение, чувство, которое, я думаю, позволяет вам именно создавать вот такие образы, полноценные, красивые, забавные иногда, иногда очень привлекательные. И даже если есть чуть-чуть отрицательности в каких-то образах, вы их превалируете так, что они получаются положительными у этого человека, которого вы играете. Потому что это чувство, я всегда говорю, пока есть оно, есть жизнь. Это любовь.
Да.
И вот я должен сказать, что даже начиная вашу творческую биографию со Стаси, ну, действительно сложно играть оперетту, особенно Кальмана, когда ты приезжаешь с дипломом актрисы драматического театра. И к оперете, я знаю, всегда у высших учебных заведений театральных негативные все-таки отношения.
Да, они все-таки воспринимают это как вот, ну, такой
второстепенный,
да,
жанр.
Да, актерский, не нагруженный такой. Вот.
Да, и никто никогда не готовит, кроме Станиславского и Емельяновича Данченко, никогда не относились так хорошо к оперете, потому что они тоже, наверное, подспудно боялись, никто не осудит ли их за это увлечение в свое время. И поэтому я думаю, да ладно, в конце концов, ну если даже не та Стаси немножечко, ну если бы Стаси интерпретировали по-другому, а ведь там вы встретились еще с Бонни. Значит, а Бонни был Станислав Чернышев, с которым у вас тогда еще нет, но, наверное, может быть, и да, какая-то пробежала искра, которая привела вас к семейным потом отношениям. И я думаю, что вот эти взаимоотношения, которые у вас родились и которые вы переживаете, я надеюсь, это на всю жизнь.
Безусловно.
Это, безусловно, открытие, и это замечательное открытие в истории самого нашего театра. И в этом отношении я хотел бы вот сегодня перейти к тому, что так случилось, что наш театр, сценическая труппа, не вся, правда, а небольшая, так сказать, поехала в те места, в которых вы родились, да, в которых вы жили. Потому что сегодня это очень важно, когда актерские вот такие театральные какие-то организации оказывают такое влияние, и приезжают на контакты с ребятами, которые защищают нашу Родину, освобождают Украину и пытаются снова вернуть ее в лоно нашего государства. Это очень большое дело. Я представляю, сколько вы испытали внутренней дрожи сердечной, когда вы поехали туда, когда все это вы увидели. Скажите, все ли родственники живы, и как вас там встретили?
Вот, к сожалению, в Енакиево я не попала, потому что мы ездили в Луганск, а это как бы достаточно большое расстояние между городами. Город, в котором проживают родители в Енакиево, он отчасти, наверное, самый тихий, прям вот, знаете, тыл. Он, по сути, не пострадал сильно за вот все это время, с 2014 года. Конечно, есть прилеты какие-то. Рядом у нас Дебальцевский котел был, Углегорск. Очень сильно пострадали города. Мы находимся между Донецком и Горловкой, которые периодически обстреливают. Особенно Горловка, она все время что-то происходит. Мы ездили в Луганск. В Луганске я не была с 2014 года. Конечно, для меня поездка это была, безусловно, огромным счастьем. Во-первых, мы давно хотели со Стасом. Мы разговаривали с Татьяной Никифоровной, что вот, ну, надо бы, потому что драмтеатр ездил, «Аистенок» ездили, уже ездили с гастролями непосредственно в театр кукол Луганска, Донецка. И нам бы тоже хотелось, а для меня это очень важно, отправиться туда. И вот случилась поездка, мы отправились такой бандой, 7 человек нас было, 4 артиста, я, Стас, Гейрат Шабанов, Ирина Джамаловна Мякишева, звукорежиссер Никита, Ира Хатулева, заместитель директора, и Татьяна Никифоровна во главе директора театра. И вот мы вот такой компанией, командой отправились на 3 дня в Луганск вместе с Народным фронтом, показывали там спектакли, показывали в разных условиях. «Позывной Теркин» у нас есть, спектакль очень хорошо принимался бойцами. Он здесь проходит на малой сцене и хорошо принимается. Чаще это школьная аудитория, школьники приходят, средний возраст. Много приходит молодежи на него. И несколько случаев было, что прям бойцы СВО приходили на спектакль. И, по-моему, как-то пришел парень на Теркина и сказал: «Я завтра снова уезжаю на СВО, вот пришел посмотреть, немного расслабиться». И принимали нас везде очень хорошо. Первая часть — это был «Позывной Теркин», во второй части Гейрат пел песни под гитару, под минусовки. Бойцы подпевают, бойцы радуются, как-то расслабляются. И, ну, знаете, очень аккуратно они нас всегда встречают в начале, а когда мы уже уезжаем, все нас обнимают, все благодарят: «Приезжайте еще, если...» А мы приезжали в основном к иркутянам, очень много было иркутских парней, и мы всех, конечно же, приглашали в театр. И оказывается, многие парни даже никогда не были в театре вообще, не говоря о музыкальном, они просто никогда не были. И вот для них «Теркин» — это был первый открытие, полноценный спектакль, да, который они увидели.
Ну, это прекрасно. И это еще раз возвращает меня к той мысли, что в основе было замечательное чувство любви, которое восприняли ребята там в этих тяжелых условиях, и которые вы им щедро отдавали.
Ну да, вот я думаю, ну что мы можем сделать? Ну да, что-то, какую-то финансовую помощь, что-то, может быть, театр может купить, но приехать, немножко их отвлечь от этих тяжелых будней, немножко расслабить.
Ну, а мы, наверное, сейчас вернемся к вокалу вашему, и я хочу проиллюстрировать эту мысль о любви отрывком из спектакля Довлатов про любовь. Значит, который называется «Отыщи мне лунный камень». Я думаю, это замечательно, если бы можно было отыскать действительно лунный камень, который каждому принес бы счастье. И в этом номере вы участвуете вместе с артистом нашего театра Егором Куриленко. И я думаю, что наши слушатели с удовольствием послушают это обращение поэзии Довлатова в музыкальном оформлении, потому что Довлатов очень много и очень хорошо писал о любви. Поэтому мы слушаем сегодня Довлатов про любовь.
Отыщи мне лунный камень,
Дорогие слушатели, сегодня у нас в театральных историях была почетная, я бы сказал, гостья, солистка нашего музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского Анна Захаренкова, которая теперь, наверное, радостно носит еще одну фамилию – Чернышева.
Да.
И я надеюсь, что обе эти фамилии принесут ей замечательное чувство любви, радости и успехов на сцене ближайшие и последующие годы, которые будет она исполнять самые лучшие роли в Иркутском музыкальном театре. До встречи на сцене!
Спасибо большое, очень приятно. Спасибо.